Радіо Свобода. Свобода под Сурцом кафе на Винзаводе. Винзавод — это место, где демонстрируется современное искусство. Рядом с Винзаводом находится галерея Art Play, где открылась выставка «Пан Баренц», посвященная Баренц-региону или Баренцу-Евроарктическому региону. Это выставка современного искусства, которая во многом иронично обыгрывает те экономические, политические и социальные проблемы, которые в этом регионе образовались. А регион, собственно, образовался в 1993 году. В него входят некоторые северные области России: Мурманская, Архангельская республика, Коми, Ненецкий автономный округ и республика Карелия. И этот регион включает в себя губернии Норвегии, Швеции, Финляндии. Итак, Баренц-регион или русский север? Такой вопрос поставил перед нами один из участников нашей программы Владимир Баранов, биолог, старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук и водолазный врач. За нашим столом также Владимир Федорович Старков, профессор, заведующий группой арктической археологии Института археологии Российской академии наук, организатор, куратор выставки «Пан Баренц», арт-директор компании «Девушки на мосту» Любовь Кузовникова, Марина Южанина, директор кочующего северного кинофестиваля, Максим Павлов, заместитель директора музея кино, он делал кинофестивали в Норильске, поэт и журналист Константин Рубахин и художник Александр Шабуров, участник выставки «Пан Баренц». Давайте для начала мы послушаем впечатления научного сотрудника отдела Севера Института российской этнологии и антропологии Ольги Поворознюк, а затем продолжим нашу дискуссию.
Я на протяжении уже многих лет занимаюсь проблемами разных групп населения Севера. Это прежде всего коренные малочисленные народы и соседствующие с ними культуры и, конечно же, русское старожильческое население. Территория российского севера включает 70% территории России. Это различные регионы. Это Дальний Восток, это Сибирь, Западная Сибирь. И, конечно, это Баренц-регион. Баренцев Евроарктический регион, полное название этого региона. Это инициатива все-таки западных стран прежде всего. И, конечно же, первоначальная, наверное, задача — создание единой экономической зоны. Этот регион развивается. Помимо европейских стран, которые уже интегрировались в это сообщество, с нашей стороны, мне кажется, с российской стороны, не до конца эта интеграция произошла, поскольку существует ряд спорных вопросов, по которым до сих пор мы не можем найти полного взаимопонимания с западными странами. Это и морские ресурсы, рыбные ресурсы, это и дальнейшее нефтяное освоение наших территорий, в котором также активно участвуют западные нефтяные компании. В частности, спор за освоение водных ресурсов и рыбных ресурсов с Норвегией.
Ольга, а если говорить о проблемах простых людей? Вот существует такая известная историческая схема, что пришли русские колонизаторы на север, и, к сожалению, имперская культура не принесла этим людям ничего хорошего.
Наше население российское и коренные малочисленные народы севера, конечно, сталкиваются с рядом социально-экономических проблем, которые явились, наверное, являются до сих пор последствием кризиса еще 90-х годов. Можно ли эти проблемы решить? Я думаю, что это, во-первых, конечно, задача нашего собственного государства, но на международном уровне. Культурное партнерство какое-то, программы совместные, такие вот проекты, как данный проект на этой выставке. Я думаю, что это, безусловно, способствует формированию гражданского общества, наверное, какого-то уровня. Такие инициативы способствуют прогрессу, если не экономическому, то культурному.
Ольга, а что вам понравилось на этой выставке?
Ее, так скажем, постмодернистские тенденции. Я думаю, что это все-таки очень актуальная выставка в современном контексте. Она отражает не только некие традиционные элементы культуры, но и вот современная тенденция модернизации и индустриализации региона. Знаете, мне, как этнологу и антропологу, очень понравилась вот светоинсталляция на одной из стен вот этого помещения, этого выставочного холла с оленями, которая символизирует, прежде всего, размытость границ. Олени, как известно, олени стада и оленеводство, которое является одной из уникальных отраслей хозяйства и экономики этого региона и многих его народов, символизирует постоянные миграции, размытость границ, соединение культур. И вот эта инсталляция, которая как раз и в комментарии написано, что так же, как у оленей нет границ, у людей, у населения, которое живет в этом регионе, стираются некие жесткие административные границы, и таким образом позволяя людям больше контактировать друг с другом, чаще встречаться и находить какие-то общие интересы и перспективы.
Это была Ольга Поворознюк, научный сотрудник отдела Севера Института российской этнологии и антропологии. А об одном из проектов, который представлен на выставке «Пан Барнс», я попросила рассказать питерского художника Александра Флоренского «Город Н».
Проект «Город Н» создан Ольгой и Александром Флоренскими в 2009 году специально для выставки «Пан Барнс» по просьбе куратора Любы Кузовниковой. Были сделаны культовые сооружения, макеты зданий, культовых зданий разных религий. Были географические карты, это были объекты из дерева и металла, изображающие действительно фрагменты городских каких-то кварталов. Основой, так сказать, вдохновения были именно карты городские разных городов мира. И вот город Н. Баренц-регион ничем не хуже и не лучше других регионов. Это регион, в котором есть города. А по-английски эта разница точнее. Это вот такие towns, как бы. Не city, за towns. И вот наш город Н – это не city of N, а town of N. То есть такой уездный город, в котором, ну, есть полный набор необходимых вещей. Тюрьма, телевышка, вокзал, церковь, обелиск и так далее.
А из чего они сделаны?
Ну, это вот те самые найденные предметы. Источником их, как и у марксизма, так сказать, этих источников обычно три. Это внутренние ресурсы, это помойки и блошиные рынки с комиссионками. Вот.
Скажите, этот уездный город Н, этот таун Н, это русский северный город или это какой-то международный город, или это какой-то финский город, например?
Какой-то усредненный, потому что, конечно, там есть элементы, могущие быть, условно говоря, нашими, но, конечно, и отголоски такой Северной Европы, это такой вот town of N или город N, который во все стороны равен.
Александр Флоренский рассказал о своем проекте. Я бы хотела сначала дать слово Владимиру Спартаковичу Баранову. Он противник формулировки «Баренц-регион».
Не хотел бы обсуждать темы терминологии русского севера. Я бы хотел развеять распространенные заблуждения по поводу севера вообще. Обычные рассказы про север – это безжизненная пустыня, где людям и животным не очень хорошо и тяжело жить. Но, может быть, как научный сотрудник Института океанологии, я просто буду говорить о том, что ниже ватерлинии, что на суше – это отдельная песня, а вообще, ну, начнем с азбучных истин, такое академическое вступление. Жизнь на Земле происходит от Солнца. Вся энергия – это переработка в фотосинтезе солнечной энергии. Если в районе экватора, который у нас считается буйством жизни, 12 часов ночь, 12 часов день, то на севере, ну, в пределах полярного круга, не будем брать полярные области, у нас полгода день полярный, полгода полярная ночь. А суммарный фотосинтез вообще-то одинаковый. Но есть одна тонкость. Растворимость газа, в том числе кислорода в воде, обратно пропорционально температуре. Чем холоднее вода, тем больше в ней кислорода. Поэтому северные полярные реки, а также моря, на порядок богаче жизнью, чем южные. Ну, кто был на Белом море, знает. Там каждый шаг по литерали – это тысячи загубленных жизней. Такого вы на Черном море нигде не увидите. Вот это то распространенное заблуждение, от которого надо отказаться. Отсюда дальше уже рассуждать о том, как тяжело, трудно и прочее жить на севере.
Владимир Спартакович, ну там же холодно.
Вот я думаю, люди из этого исходят. Люди вообще, в основном, в России.
Нет, я как водолазный врач рассуждаю о том, что ниже ватерлинии. Все, что выше, это с антропологами, этнографами.
Владимир Баранов, Александр Шабуров.
Мы все люди, которые выросли на холоде, для нас это родная среда. Для кого-то, может, это холодно, а для нас, в общем-то, не холодно.
Александр Шабуров, Любовь Кузовникова.
В Норвегии есть пословица: нет плохой погоды, есть плохая одежда.
Ну да, например, когда я приехал в Москву, я вдруг обнаружил, что тут люди без шапок могут ходить. А когда первый раз приехал в Лондон, я увидел, что там зимой в рубашках на улицу выходят.
Поэтому, когда Саша приехал в Киркенес, то он тоже приехал в рубашке.
Чудовищное место.
В январе месяце.
Это город Норвегии, с которого начинался этот выставочный проект.
«Свобода» в кафе «Цурцон» на Винзаводе. Мы говорим о Баренц-регионе и проблемах русского севера. Мы выяснили все, что мы люди севера, в буквальном смысле этого слова, и не надо себя по-другому, видимо, ощущать. Вот давайте у Владимира Федоровича Старкова спросим, как происходила историческая колонизация русского севера. Или слово «колонизация» вообще есть такой миф, и у меня миф в голове про колонизацию. Может, вообще все иначе?
Но я бы хотел тоже сначала сказать о том, что такое русский север, и как он идентифицируется с понятием вот Баренца, регион. Но надо сказать, что полностью это никогда не было идентифицировано как одно понятие. Русский север и регион Баренцева моря. Скажем так, не Баренц-регион, а лучше говорить регион Баренцева моря. Ну, можно и так, и так. То есть суть-то та же, но что было яснее, это идет речь о Баренцевом море. Но здесь вот идет речь не только о материковых территориях, но должна найти и островных территориях, которые примыкают к этому региону. С востока это Новая Земля, с севера архипелаг Шпицберген, которые тоже в течение нескольких столетий были объектами активной колонизации, прежде всего русских людей, этих территорий, Новой Земли и архипелага Шпицберген. И надо сказать, что вот сейчас мы не можем так уверенно говорить о том, что архипелаг Шпицберген тоже входит в понятие русский север. Это все-таки остается в порядке исторического термина, потому что хотя этот район Арктики был открыт русскими поморами, и это произошло в конце 15-го, начало 16 века, что подтверждают и археологические исследования на Шпицбергене, где есть большое количество памятников середины второй половины 16 века. Но сейчас, когда архипелаг стал территорией, находящейся под протекторатом Норвегии, мы уже не можем так говорить, только в историческом плане можем говорить, что это был, входил в понятие русский север. А в 17 веке известно из исторических источников, что не только то фактически, что русские ходили на Шпицберген, добывали там моржей, там и так других животных, прежде всего моржей, что это была, так сказать, в какой-то мере русская территория. Она была официально русской территорией. И да, когда однажды арестовали на Новой Земле одного шведа, который туда, значит, пошел в поисках новых территорий, прохода на восток, его арестовали, и когда, значит, датское правительство попросило его вернуть обратно, тогда, значит, поступил ответ, что он, значит, пришел на новую землю, а то, что вы ссылаетесь на то, что он ходил на архипелаг Шпицберген, то это тоже русская территория, потому что она была открыта русскими людьми, там проходит, значит, активная деятельность русских людей. То есть уже в 17 веке официально предполагалось, что эта территория принадлежит России. Но на самом деле все было намного сложнее, потому что в 17 веке там вместе с русскими параллельно с ними проводили работы и голландские, датские, английские, другие, китобои и так далее. Вот, так что вот здесь, естественно, говорить довольно сложно, и идентифицировать на 100% регион Баренцева моря и Русский Север, конечно, это невозможно. Это отдельная территория. Русский Север охватывает, если говорить о западной части его, то побережье Ледовитого океана и Новая Земля. Вот это можно относить официально, так сказать, к понятию современного Русского Севера. Когда мы говорим о многих проблемах, вот здесь поднимались вопросы, которые сегодня стоят перед освоением и использованием ресурсов на территории региона Баренцева моря, то их довольно много, и они касаются не только чисто хозяйственных каких-то дел, но и периода потепления, который сейчас наступил. Это очень такой, я бы сказал, ранимый фактор, для, особенно для высокоширотной Арктики. И в настоящее время, скажем, тот же архипелаг Шпицберген, вот последние годы, когда начался период активного потепления, практически исчезли белые медведи. Они уже не ходят на среднюю и южную часть Шпицбергена, а зимуют и летуют только на, у северного побережья. Сократилось количество моржей, практически не стало китов. То есть происходят очень сильные вариации в этом отношении тоже. Поэтому, когда мы говорим о активной деятельности на территории вот Баренцева региона, мы должны прибавить к этому и те существенные факторы, которые связаны с изменением природной среды в настоящий период времени.
Спасибо профессору Вадиму Федоровичу Старкову за этот экскурс. Я бы хотела спросить у остальных присутствующих, какие чувства у вас вызывает, собственно, вот тот регион, о котором мы говорим, или Русский Север, и что вас лично с ним связывает? Может быть, начнем с куратора проекта Любы Кузовниковой.
Для меня Русский Север – это прежде всего родина. Родилась я в городе Северодвинске. Но Баренц-регион для меня тоже является очень родными местами концепции, поскольку она образовалась в 1993 году, ровно тогда, когда я начала учиться в университете. Поэтому для меня это некая данность.
Если говорить о человеке в этом природном и температурном режиме, то как вы себя ощущаете?
Для меня это очень комфортная среда проживания. Я никогда не чувствую, для меня никогда не холодно на севере. Я предпочитаю одеваться тепло. Для меня север интересен как некоторое поле эксперимента. По роду своей деятельности мы занимались проектами современного искусства на Соловках. Я делала конференции ежегодные в Норильске в рамках проекта фонда Михаила Прохорова. И с 2006 года я занимаюсь проектами в области современного искусства в городе Киркенессе и в Баренцевом регионе вообще.
Любовь Кузовникова, спасибо. Марина Южанинова, ваши отношения с севером?
Очень теплые на самом деле, потому что я сейчас, собственно, здесь представляю, на мой взгляд, один из чрезвычайно интересных проектов. Это кочующий северный кинофестиваль. Несмотря на такое очень настойчивое звучание слова «кинофестиваль», формула внутренняя этого проекта – «Искусство плюс наука». То есть мы основываемся на вот тех самых драгоценных академических знаниях, что наработаны многими очень поколениями ученых, и, в общем-то, почему-то остались в недрах то ли Академии наук России, то ли еще каких-то академий. А поскольку среди вот нашего сообщества есть, на мой взгляд, дивно талантливые кинохудожники, которые делают чрезвычайно интересное документальное кино о традиционных культурах как раз севера, высвечивая, наверное, то, что вот более всего меня привлекает в этих самых традиционных культурах, это практически абсолютизация чувства человеческого достоинства вот в мифологии и в самоосознании этих людей. Вот постольку мы для нашего такого большого международного проекта взяли такой язык кино, как язык международного общения. Поэтому мы легко перемещаемся из такой вот объективной реальности в мифологическое время и в мифологические модели. И все, что я помню о севере Канады, Чукотке, Якутии, Шпицбергене, это самые светлые, самые яркие и очень разнообразные впечатления.
Марина Южань, ну спасибо. Максим Павлов.
Ну я на север попал, можно сказать, случайно. Причем, ну, в какой-то степени это было, наверное, самое правильное вхождение в север, потому что я попал туда в 20-х числах декабря. В общем, все понимают, что это за время. И попал я сразу в город Норильск. Было это в 2005 году, когда появилась идея вот создания проекта «Норильская синематека» в рамках деятельности фонда Михаила Прохорова. 2 года я туда ездил, устраивал проекты, пытался найти контакты с людьми местными, не с аборигенами, с русскоязычными, скажем так, потому что, в общем, ни для кого не секрет, особенно для тех, кто сидит за этим столом, что на севере люди в большинстве своем говорят по-русски, но, я думаю, добрая треть, если не больше, это выходцы с Украины, которые тоже являются частью нашей общей культуры. И потом вот с Мариной мы были на Шпицбергене, и я могу сказать, что меня больше всего волнует в этой проблематике. Вы знаете, это вот такое вот ощущение, может, потому что я попал туда не ребенком, я абсолютно московский мальчик, и никогда в жизни не думал, что я окажусь за полярным кругом. Какое-то острое ощущение того, что там тоже есть часть твоей родины, причем это абсолютно, в общем, не какие-то высокие слова, и есть люди, которые от этой родины оторваны. Оторваны в силу каких-то объективных причин, сложившихся в последнее время. Не случайно, собственно говоря, практически все они принимают нас как людей с материка, и возвращаемся мы потом снова на материк. Поэтому вот эта некая периферийность сознания, периферийность географическая и необходимость ее преодоления, если хотите, необходимость новой культурной экспансии, а мне кажется, это та задача, без решения которой мы не решим никакие экономические задачи. Потому что, вот Вадим Федорович о том же самом говорил, как только приходит на север человек со своей хозяйственной деятельностью, в тот же самый момент приходит и культура. И вот эти понятия разделить невозможно. Собственно говоря, для меня важнейшим является вопрос о нашем культурном присутствии на северах и о культурной политике государства в этой области для того, чтобы, во-первых, сохранить своеобразие народов, коренных народов севера, удивительным образом поддержать то, что есть наследием, ну, давайте назовем так, советской культуры, я не знаю просто, как сейчас по-другому назвать, да, вот той интернациональной культуры, которая сложилась в 20 веке и которая там представлена, в первую очередь, в крупных городах, промышленных поселках, и, собственно говоря, привнести туда какие-то новые элементы новой культуры, которые могут в определенной степени вступить в диалог с местной культурой и советской аборигенной и оживить ситуацию на северах.
Максим Павлов, спасибо. Свобода в Цурском кафе на Винзаводе. Пан Барнс. Выставка современного искусства под таким названием открылась в галерее Art Play. Барнс регион или русский север? Мы сегодня говорим об этом с куратором выставки Пан Барнс, арт-директором компании «Девушки на мосту» Любовью Кузовниковой, с Владимиром Барановым, биологом, старшим научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук и водолазным врачом, с Вадимом Федоровичем Старковым, профессором, заведующим группой арктической археологии Института археологии Российской академии наук, с Мариной Южаниновой, директором кочующего Северного кинофестиваля, с Максимом Павловым, заместителем директора музея кино, с поэтом и журналистом Константином Рубахиным и художником Александром Шабуром, участником выставки «Пан Барнс». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня проходит конференция Всероссийского движения 31. В ней принимают участие представители 17 регионов, в которых 31 января прошли акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов заявил, что будет требовать самых жестких мер наказания для тех, кто допустил массовое отравление детей в Амурской области. В пятницу 38 воспитанников школы-интерната в поселке Новобурейске в возрасте от 9 до 16 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышов погиб при борьбе с пожаром, вспыхнувшим в субботу в бизнес-центре на севере российской столицы. На Сахалине из-за циклона приостановлено движение автотранспорта. Все авиарейсы задержаны или перенесены на понедельник. На юге острова объявлена высокая лавинная опасность. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. Пан Ги Мун побывал в городе Газа, пострадавшем от военных действий, и выразил солидарность с его жителями. Специальный посланник США Джордж Митчелл прибывает сегодня также на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться возобновления непрямых переговоров о мирном урегулировании между палестинцами и Израилем. В Палате представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту реформы здравоохранения, проведение которой было одним из основных предвыборных обещаний президента Барака Обамы. В Великобритании сегодня второй день забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways, начатый в знак протестов против сокращения персонала и замораживания зарплат. Во Франции сегодня пройдет второй тур выборов в региональные органы власти. В первом туре недели ранее больше всего избирателей поддержало оппозиционных социалистов. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в Абсурдном кафе на винзаводе «Пан Барнс». Так называется выставка современного искусства, которая открылась недалеко отсюда в галерее «Артплей». Она, может быть, ироническими средствами осмысляет те экономические, социальные и политические проблемы, которые существуют в Барентс-регионе, который объединяет несколько областей России и северные территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Итак, Барентс-регион или Русский Север. За нашим столом сегодня куратор выставки «Пан Барентс» Любовь Кузовникова, арт-директор компании «Девушки на мосту», художник Александр Шабуров, который принимает участие в этой выставке, директор кочующего северного кинофестиваля Марина Южанинова, заместитель директора музея кино Максим Павлов, Владимир Баранов, биолог, старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук и водолазный врач, Вадим Федорович Старков, профессор, заведующий группой арктической археологии Института археологии Российской академии наук, поэт и журналист Константин Рубахин. Но вот предыдущее выступление Максима Павлова, меня там задели две вещи, что люди, которые живут на севере, у них периферийное сознание, они как бы оторваны, да, от всего, и что задача центра – это некая новая культурная экспансия или новый культурный диалог русской культуры и, так сказать, культуры региональной. Вот, мне кажется, Константин Рубахин и Александр Шабуров хотели бы дополнить или развить это. Да, Александр Шабуров, пожалуйста.
По-моему, есть три модели делания вот таких фестивалей. Какие бывают фестивали? Первый – это действительно культурная колонизация. Да? То есть, когда, вот помните, все мы жили в Советском Союзе, то, что у нас окружало, нам казалось отстоем, да, мы все хотели жить как на Западе. И все беззаветно любили современное искусство как приобщение к иной какой-то западной культуре. И у нас по сей пор бывают вот такие выставки, когда где-то глубоко в провинции делают такие вот элитистские фестивали. То есть вы как бы провинциалы, которым это все действительно очень интересно, и они на самом деле чувствуют свою оторванность от каких-то культурных столиц, вы это должны все схавать. Типа мы элита, задаем какие-то иконы стиля, вы должны как-то пассивно к этому приобщиться. Да. Второй тип – это такая экономическая экспансия. Когда какой-нибудь, грубо говоря, новый капиталист где-нибудь на севере покупает какое-нибудь градообразующее предприятие. Раньше это предприятие содержало весь регион, все тамошние больницы, дворцы культуры, библиотеки и тому подобное. Сейчас выясняют, что этому капиталисту все дворцы культуры и библиотеки не нужны. Он вообще мог бы, собственно, чтобы этот завод посменно ездила какая-то бригада. Что же делать с этими людьми, которые живут в регионе? Они все живут, грубо говоря, на подножном корму. Безусловно, они этим все недовольны, да? Но сами они свое недовольство вербализовать не могут. Обычно этим занимается интеллигенция, да, и чтобы вот интеллигенция, не дай бог, не высказывала какое-то недовольство, как вот эти работники, для них делают какие-то фестивальчики, чтобы приезжали московские гости, чтобы интеллигенция чувствовала себя вот приобщенной к этой московской культуре, и, в общем-то, грубо говоря, все были довольны. И третий тип – это вот как раз та выставка, о которой мы сейчас говорим. Люба Кузовникова, она живет в Киркенессе. Это самая северная точка Норвегии. Вот она сказала, что это некая данность. Я могу, в общем, как-то это расшифровать. Это нужно лететь в Мурманск, а из Мурманска еще 5 часов на какой-нибудь там такси на попутной машине по вечной мерзлоте пилить в этот самый Киркинес. То есть пока ты в этой машине едешь, вот даже я северный человек, у меня там отмерзает все, что только можно. Приезжаешь ты, это городишко, где полгода полярная ночь, где полгода полярный день. И одна улочка, вот как в фильмах про из вестернах, где стоят такие дома в вагончике, там один салун, и есть там, в общем-то, еще парочка каких-то культурных достопримечательностей. Там китайский ресторан и итальянский, да. И это вот как раз вот не культурная колонизация, а как раз такая инициатива снизу. В таких фестивалях тоже достаточно часто приходится участвовать. Они как раз вызывают самое большее уважение. Почему? Потому что вот эти люди на местах в дыре, им скучно жить в дыре, им хочется как раз ощутить свое единство со всеми какими-то окружающими там странами и культурами.
Александр Шабуров, спасибо. Константин Рубахин.
Ну, вот на примере того, что Марат Гельман делал в Перми, можно сказать, что культурная ситуация развивается как-то сильно по-разному. Марат нашел, например, очень хороший как бы способ поднимать, ну, конкретно регион. Он говорит, что есть три уровня, да. Это как бы люди, которых ты привозишь. Второе – это известные люди в этом регионе. И третье – которые вот начинают собираться вокруг этих двух. Ну, то есть вокруг людей, которые привозятся, это международные звезды, да, допустим, там со всего мира. То есть просто какой-то срез в современном искусстве, да, привозится. Тут же собираются местные люди в регионе, которые известны, которые тоже как-то работают на международном контексте, да, и поднимаются все творческие люди этого региона. И так работает схема, не знаю, ну, региона.
Константин Рубахин, давайте, была реплика у Владимира Баранова.
В 2008 году была в Норильске конференция, по-моему, так она называлась, «Север» или «Интеграция». Вот. Ну, я там был со своим фильмом про китов. Там еще был представитель Финляндии. Он сказал, что вот нас очень беспокоит, что русские на Северном полюсе поставили флаг. Это большая озабоченность. Вот. На что я возразил, что вообще вот эти полусферы, выдерживающие большие давления, на которых русские опустились на Северном полюсе, были сварены на финских судоверфях. Так что мы с вами вместе в этом участвовали. Я думаю, это хороший пример интеграции, так, освоения Севера.
Спасибо Владимиру Баранову. Ну, я бы хотела попросить еще раз Вадима Федоровича Старкова прокомментировать, сказать о каких-то известных ему примерах интеграции или колонизации. Вот у меня действительно по-прежнему вопрос: интеграция или колонизация? Конкретно Баренц-регион.
То есть практически освоение, скажем так, перемещение населения. Но вот если говорить о регионе Баренцева моря, то этот процесс довольно продолжительный. Сейчас сказать трудно, когда он начался, процесс освоения этой территории русскими людьми, но во всяком случае именно русские люди были, так сказать, я бы сказал, инициаторами этого процесса. Первое плавание русских мореплавателей вдоль берегов Ледовитого океана, они относятся еще к времени, когда там были новгородцы, то есть к 13 примерно веку. Большие прибрежные плавания. А в 15 веке русские уже ходили вдоль всего побережья Баренцева моря до Новой Земли. А в 16 веке они же перешли через проливы и на территорию Западной Сибири. В том же 15 веке русские ходили на архипелаг Шпицбергена, на Новую Землю. Это не был процесс, скажем так, расселения. Это был процесс освоения хозяйственных территорий. То есть они перемещались вот в этих районах. Они были прекрасные мореходы, были специальные суда для плавания водок Северного Ледовитого океана. Единственным фактором, который двигал русских людей вот на эти отдаленные территории, была добыча морских животных, которые пользовались большим спросом на международном рынке. Это прежде всего моржовые клыки. Вот это было главное, что было. Моржовый жир, китов они не добывали. И третье – это пушной промысел, песцы и соболи. В Западной Сибири соболь, на островах Ледовитого океана это были песцы. Вот это была сфера экономической заинтересованности России, по крайней мере, начиная с конца 15 века. И она продолжалась постоянно и, в общем, продолжается до сих пор, скажем так.
Ну вот у меня
возникает вопрос сразу. Вот в процессе добычи моржовых клыков и песцов, во-первых, как мне кажется, истреблялись моржи, а также вся живность вокруг, а местное население, подвергавшееся колонизации, оно скорее спаивалось и приучалось к дурным привычкам цивилизации. И, насколько я знаю, все попытки как-то изменить эту ситуацию до сих пор, судя по фильмам, кстати говоря, которые я видела на некоторых фестивалях, связанных с Севером, которые рассказывают о проблемах коренных народов, вот с этим ничего нельзя поделать. Ваша версия, что можно эту ситуацию как-то изменить?
Здесь даже, Станислав, что это версия, это исторический факт, что вот если мы говорим о раннем процессе освоения этих территорий, то ничего такого не было. Ну, скажем, на острова Ледовитого океана, тоже на Шпицберге, на Новой Земле, не ходили туда в то время, когда там не было вообще местного населения. Они были единственными, кто присутствовал на этой территории. И на Шпицберге, и на Новой Земле. Что касается восточных районов и западной части Сибири, севера Сибири, то там, да, они непосредственно контактировали с местным аборигенным населением, очень были в тесных отношениях, но у нас нет никаких сведений, ни исторических, ни археологических, о том, что там был процесс какого-то преднамеренного, скажем, насилия или уничтожения, или тем более спаивания насилия. Это все более позднее время. Это период уже капитализма, скажем так. Вот этот период, да. А вот ранний начальный период, у нас таких данных вообще не существует. И были относительно хорошие отношения с аборигенным населением и на территории, прилегающей восточной западной части Европы, Восточной Европы, и окраинной западной территории Севера Сибири.
А еще Шестарков. Свобода в Цуртун-кафе, Баренц-регион или Русский Север. А, Максим Павлов.
Хочу вернуться к тому, о чем говорил Александр, когда выделял три типа. Но дело все в том, что третий тип, как мне кажется, на который обратил внимание Александр, это и есть самая прямая экспансия. Культурная экспансия, только не наша экспансия. Потому что, простите меня, эти проекты – это экспансия Европейского Союза. Так вот, я считаю, что те три варианта, которые выделил я, они действительно просто объективно присутствуют.
Еще раз,
я могу повторить, что есть проблема сохранения культуры автохтонной, то есть культуры малых народов, и давайте скажем честно, она не сосредоточена в промышленных городах. Это знают все, кто был на севере. Никакого отношения промышленные города русского севера коренным культурам не имеют. И спаивание населения, если уж так употреблять, в городах промышленных, это совсем другой сюжет, который даже бы просто здесь не хотелось трогать. Это просто не об этом. Это другие рассказы и другие песни. Это не тема наша. Второе, это действительно существование вот той общей культуры. Я не знаю, как ее назвать. У меня другого термина, кроме как советской культуры, нет. И та интеллигенция, которая приходит и которая может, вот то, о чем ты говорил, да, и которая может что-то сказать, и которая должна вступать в диалог с новым капитализмом, пришедшим туда, это советская интеллигенция. Другой интеллигенции там нет. И эта прослойка становится все меньше, меньше и меньше. Никаких новых интеллектуалов на северах, как, впрочем говоря, и в крупных европейских городах России, пока не появляются как осознанные части, способные представить какое-либо общественное мнение. Мы сейчас именно об этом говорим, вот об этом аспекте, а не вообще. И третье, это все-таки, я не называю это колонизацией, я называю это культурной экспансией, которая может осуществляться либо государством, либо действительно теми людьми, которые становятся владельцами крупных экономических сегментов целых, да, очень мы с вами представляем о том, что на севере, как правило, речь идет о владельцах сегментов не одного предприятия в каком-либо одном городе, да, а о целой территории, которая так или иначе связана с промышленной эксплуатацией этой территории. И здесь, мне просто кажется, никакого другого варианта нет. Проблема просто в том, что надежда на то, что придет кто-то и наведет этот культурный диалог, она, в принципе, невозможна, исходя из сложившейся ситуации. Ну, давайте, в общем, называть вещи своими именами. В результате событий 93-го года из двух существовавших на тот момент групп обуржуазившейся партийно-хозяйственной советской номенклатуры победила компрадорская буржуазия. Компрадорская буржуазия по
по определению не может осуществлять никакой культурной экспансии. Она не является субъектом экспансии, она является объектом экспансии, и экспансии совсем другой. Более того, эта экспансия, ну, носит, в общем, самые примитивные формы, потребительские, потребительской культуры. И она уже давным-давно пала в качестве победившей силы культурной экспансии, отнюдь не русской, не российской, не советской, не европейской, не американской, а то, что мы называем сейчас массовой культурой потребления, и скоро в этом захлебнется. Вместе с той частью, которая пала чуть-чуть раньше в других странах. Если мы действительно хотим говорить о каких-то культурных проектах, культурных прорывах, то я, например, не вижу никаких других путей, кроме опоры на те силы в государстве, в обществе, которые в этом заинтересованы и которые осознают себя частью этого общества и, простите меня, вот эту периферию, которая тоже стремится к единению с, ну, с материком, то, как они это называют, то есть к созданию какой-то общей новой культуры, которая нам еще неизвестна. Я не знаю, как ее назвать. Российский очень такой шершавый термин, к тому же себя скомпрометировавший за последние 20 лет. Но речь идет именно об этом. Более того, я больше чем уверен, что эта культура, по сути своей, будет диалоговой, интернациональной, выходя за пределы, собственно, русской или российской культуры. И вот поэтому то, о чем Саша говорил, это вот немножечко другое явление. Да, оно может одновременно прорастать на местах, но, с другой стороны, этому необходима подпитка некой централизации, культурной централизации, которая может быть, но в идеальном варианте, в условиях нашей страны, может осуществляться культурными властями, если все-таки какая-то культурная политика в нашей стране выработана рано или поздно будет. А необходимость ее выработки, по-моему, сегодня осознают все.
Максим Павлов, Любовь Кузовникова.
Здесь я бы хотела как раз отреагировать тем, что вот мы, как независимая организация, по норвежским стандартам мы являемся акционерным обществом, но идеалистическим акционерным обществом. Мы возникли в 96-м году и развивались сначала как идеалистическая группа, затем как уже компания. И от малых проектов сегодня пришли к большим проектам, которые происходят как в Киркенессе, так и в разных точках, как Баренцева региона, так и Европы, России и так дальше. И вот эти проекты, которые мы делаем, мы как раз их замышляем как такие дискуссионные форумы, которые заставят именно задуматься простых людей, живущих, ну, скажем, в Баренцево регионе, о том, кто мы такие, кто мы есть, что такое Север и кто такой Север. В этом плане вот такими проектами, как выставкой или фестивалем, ли мы осуществляем ту самую новую культурную политику нами самими, живущими в этой регионе, созданную. И для нас является таким интересным опыт не только создание там культурных проектов или проектов в области современного искусства как таковых с привлечением художников, музыкантов, архитекторов, но и попытки встраивания через наши проекты в какие-то экономические, политические системы, диалог не только с участниками проектов, но и с органами власти, как на местном, так на региональном, так на национальном и международном уровне, для нас столь важен, сколь и диалог с художниками.
Любовь Кузовникова, спасибо.
Да, любой культурный проект – это в том числе вопрос финансирования. А особенно северный проект, потому что все мы с вами знаем, что финансирование северных проектов еще более дорогая вещь. И поэтому, естественно, вопрос о том, кто заказывает музыку и кто платит, в хорошем смысле заказывает музыку. Да, мы все время это вот воспринимаем как некий такой негатив, кто заказывает музыку, это всегда обязательно подыгрывать, да? Общество, государство, Европейский Союз, Россия должны создавать институции, они создаются в том числе и в нашей стране, которые заказывают музыку, не определяя тональность. Да, они, если хотите, дают вам возможность, они вам дают нотную бумагу. Но эта нотная бумага необходима.
Максим Павлов, Любовь Кузовникова.
И в этом плане как раз опыт Баренцева региона как системы, которая обеспечивает в том числе финансирование разных проектов, в том числе финансирование проектов культуры, в этом смысле может быть моделью, которую Россия может перенять. И это, собственно, и делается на уровне там, министерств, да, там, Норвегии, России. Но здесь действительно, вот я вот сейчас Баренцеву региону там, 15-16 лет, и уже сейчас на территории вот, северных частей Норвегии, Швеции, Финляндии, России уже можно видеть результаты вот той самой поддержки, которая, с одной стороны, делает возможным осуществление культурных связей, не навязывая какие-то там свои экономические или политические задачи.
Любовь Кузовникова, спасибо. Константин Рубахин хотел выступить.
Действительно, есть какие-то инициативы, и, как правило, это инициативы частные, потому что мы знаем, что бывает с федеральными деньгами, например, в России. То есть, если есть заинтересованный человек, то он это делает. И, может быть, даже без денег, а просто организует ситуацию, чтобы это были какие-то деньги местных, не знаю, бизнесменов, там, политиков каких-то. Ему интересно, там, может быть, что-то привнести, да, в регион культурно, но ему интересно, как правило, как бы, что даст этот регион сам по себе. И, как правило, один человек, частный совершенно, может поднять эту ситуацию. То есть, как бы на уровне каких-то федеральных проектов, ну, как правило, это выливается в отчет, то есть, очень часто. То есть, не нужно тянуться к какой-то там федеральной инициативе. Нужно, как бы, федеральную инициативу складывать из совершенно частных, четких проектов на фоне, как бы, одного человека, одного, там, не знаю, политика, художника, и, не знаю, инвестора. Мне кажется, что это более рационально.
Константин Рубахин, Марину Южанину хочу послушать. Что вы, Марина, думаете о сложностях этого диалога? Вот вы ездите со своим кинофестивалем. Как люди на местах реагируют на то, что вы привозите им? Или вы ищете какие-то... Да, мне кажется, конкретный случай уже пара рассказывает.
Как мне кажется, все очень просто объясняется и легко понимается, если примерить все на себя. Диалог предполагает участие двух сторон, правильно? Одна говорит, другая слушает. Вторая говорит, первая слушает. Если стороны хотят понять друг друга, услышать, рассмотреть, вот тогда и получается интересно, вот тогда и складывается кураж. На этом, собственно говоря, основывается и наш проект. То есть мы приезжаем только туда, где нам интересно и где мы интересны. И тогда рождается какая-то уже, там, я не знаю, следующая мысль, закручиваются какие-то вихревые потоки новых идей, которые удивительным образом еще и могут материализоваться. Ни разу не видела, с моей точки, приличных людей в тех или иных местах севера, которые бы вот просто, вот, знаете, вот так вот тянулись, причмокивая губами, ртом к московской культуре. Нет. А север – это на самом деле поле ярко выраженного регионализма, четкого, обоснованного, основанного на историческом опыте, на экономических экспериментах. Когда туда приезжают новые олигархи, ну, это одна модель, вот то, что, вот, как вы сказали, мальчики перечисляли, исторический опыт – это другое. Точно знаю, что вот ссылаясь, допустим, на опыт или терминологию языков традиционных коренных северных народов, могу сказать, что каждый из них имеет самоназвание, которое на русский язык можно перевести как «настоящий человек». И каждый из них живет с четко осознанной и выявленной философией того, что где он, там и пуп земли. Мне это кажется очень привлекательным и очень симпатичным. Поэтому, в общем, где-то как-то что-то подсмотрев, что-то, опять же, примерив на себя, я легко передвигаюсь по планете, и сознание того, что где я, там и пуп земли, или, по крайней мере, центр, вокруг которого происходят многие культурные проекты, помогает в их реализации. На этом основано и наше кино.
Марина Южанина, Максим Павлов.
Что любой человек, вообще, который осуществляет какие-либо культурные проекты, он должен в какой-то степени ощущать себя пупом земли. Потому что если нет внутренней установки на то, что я делаю, и тем более я делаю, так сказать, на периферии, далеко от дома, это действительно важно здесь и сейчас, то ничего продвинуть невозможно.
Владимир Федорович мне, я думаю, кивнет в этот момент. Но нет в поселке Баренцбург чувства периферии. Если приехать туда с тем, чтобы придумать новые какие-то формы, которые абсолютно пригодны для того, чтобы там они прижились.
Термин периферии только исключительно в том варианте, что мы едем отсюда туда, а не оттуда сюда. Потому что Москва для них, конечно, тоже периферия.
Максим, такая даль и такие шляпы. Мы для них так же далеки, как они для нас.
Я именно об этом говорю.
Максим Павлов и Марина Южанина. Владимир Баранов.
Из Подольска или из Мытищ, они тоже скажут, о, это московские.
Правильно, так я об этом и говорю.
Это не вопрос севера, это еще одна реплика. Это вот к вопросу о терминах. Вот Люба не даст соврать. Экспансия, если дословно переводить по-русски, это будет обогащение. Другого смысла в этом слове изначально нет. Экспансив – это богатый.
Я абсолютно осознанно употребляю этот термин, говоря «культурная экспансия», «культурно-богатый». Я не вижу в этом никакого криминала.
Владимир Баранов, Максим Павлов.
Что мы что-то обсуждаем? То ли Баренц регион, то ли русский север. Как выяснилось, в общем, это такие понятийно достаточно отличающиеся вещи. То есть мы про это говорили или как? Или про культурную экспансию или не экспансию? Или мы искали оптимальный тип деятельности там?
Марина, конечно, я бы сказала, что речь идет об оптимальном типе деятельности культуры, которая помогала бы решать экономические, социальные и политические проблемы. Вот как бы, я думаю, что это самое главное.
И безусловно, да. То есть культурная составляющая, она не дополнительная. Она абсолютно так же жива и так же необходима, как и экономическая, и политическая, и всякое прочее.
Марина Южанина, спасибо. «Свобода» в кафе «Цурцум» на Винзаводе, выставка «Пан Баренц», выставка современного искусства открылась в галерее «Art Play». Она посвящена идентичности Баренц-региона, то есть Баренцева евроарктического региона, который объединяет российские, норвежские, финские и шведские территории. И мы сегодня говорили и о Баренц-регионе, и о русском севере, и о том, как культура, как искусство может помогать людям лучше себя чувствовать в любой ситуации, связанной с регионом, с центром, как она помогает коммуникации. За нашим столом были куратор выставки «Пан Баренц», арт-директор компании «Девушки на мосту» Любовь Кузовникова, художник Александр Шабуров, который принимал участие в этой выставке, поэт и журналист Константин Рубахин, заместитель директора музея кино Максим Павлов, директор кочующего Северного кинофестиваля Марина Южанинова, Владимир Баранов, биолог, старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук и водолазный врач. И Владимир Федорович Старков, профессор, заведующий группой арктической археологии Института археологии Российской академии наук. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.